Приветствуем вас, уважаемые друзья. Рождество Твоя, Богородица, Дева, радость возвести всей вселенной. Слова праздничного тополя в честь Божьей Матери звучат сейчас в храмах. 21 сентября Церковь отмечает Рождество Пресвятой Богородицы. Поздравляем вас с праздником и предлагаем очередную подборку новостей о том, чем жила Церковь в последнюю неделю. В эфире «Мир православия» и поговорим сегодня о следующем. Лядовскому монастырю 1000 лет, подробности празднования. Успенские чтения, трудности перевода. Юбилейные торжества продолжаются, праздник в Донецке по случаю 1025-летия крещения Руси. Как встречали день рождения города, репортаж из Днепродзержинска. Реставраторы под куполом Софии Киевской, выставка спасенных икон. «Покажи мне печать, и я скажу, кто ты». Первый в Украине коллоквиум сфагристики. Одесская святыня прибыла в Донецкую область. Как встречали Касперовскую чудотворную икону? В Винницкой области отпраздновали тысячелетие Лядовского скального мужского монастыря. Обитель была основана в 1013 году родоначальником русского монашества преподобным Антонием Печерским по дороге со Святой горы Афон в Киев. Так что не случайно празднования выпали на 15 сентября, день памяти преподобных Антония и Феодосия Печерских. Почтить эту древнейшую икону пришли тысячи паломников, которых не испугал ни проливной дождь, ни необходимость несколько последних километров пройти пешком. В следующем сюжете предлагаем впечатления от празднований, которыми поделились наши коллеги из Винничины. Монастырь будто прислонился к скале, вокруг него густые леса, под ним стремительная река Днестр и полная тишина. Именно сюда с Афона пришел Антоний Печерский, именно здесь высек себе келью. Вот она, маленькая, с каменной кроватью, очень похожа на Афонскую пещерку, где преподобный Антоний начал свою монашескую жизнь. Эта пещера стала основой будущего Лядовского мужского монастыря. Обитель пережила татаро-монгольское иго, выдержала ярмо польского королевства и великого княжества литовского, но не устояла во времена советской власти. В 1938 монастырь был взорван. Надеемся отстроить в первую очередь основные святыни монастыря, храм усекновения Иоанна Предтечи и Параскевинский храм. Пещерные храмы, которые были взорваны и на сегодня еще не восстановлены. Они стоят как крик души, как крик неба, свидетельствуя о том, что натворили наши предшественники. Но вместе с тем, это стимул к действиям для нас. Возрождать святое место начали в 1998-м. Тогда же был построен храм Ватопецкой иконы Божьей Матери. Этот образ еще называют «Отрада и утешение». Церковь находится на третьем этаже братского корпуса. Позаботились и об источнике преподобного Антония. Монастырь восстанавливают не торопясь, чтобы он максимально был похож на архитектурное творение Древней Византии и Афона. Это бриллиант нашей области, и мы должны приложить все усилия, чтобы выйти на достойный уровень, на котором оно должно быть. На сегодня государством совместно с духовенством вложено около 10 миллионов гривен. Но на этом мы не останавливаемся. В день своего тысячелетия Лядовский монастырь собрал более 20 тысяч паломников из разных уголков мира. Ненастье и бездорожье не испортили настроение.
Слава Богу, что Господь сподобил через все негоразды приехать сюда, побывать здесь, где был 1000 лет назад святой Антоний Великий, преклониться – это большая Божья милость. Слава Богу.
Праздничное богослужение в этот день было под открытым небом. Зеленый – это цвет жизни и возрождения, а еще именно так чтят память святых, которые вели монашеский образ жизни и более всего заботились о духовных подвигах. Таким был преподобный Антоний. Эта тропа не зарастет никогда. Паломники приезжают сюда и в праздники, и в будни. Говорят, место очень намоленное. Путешествие того стоит. И добавляют, словами невозможно передать ту благодать, которую излучает Лядовский скальный монастырь. Библия сегодня переведена на 2527 языков. И за каждым переводом стоит множество сложных вопросов в соответствии оригиналу. Трудности перевода Священного Писания стали темой очередных успенских чтений. Далее о форуме преданий и перевод, который прошел в Киево-Печерской лавре. Чтения длились 4 дня и закончили свою работу в музее Киево-Могилянской академии. Для участия в конференции в Киев прибыли богословы, философы и ученые из России, США, Франции, Италии, Бельгии и Германии. Тема нынешнего форума – «Предание и перевод».
мы видим не случайность того, что один и тот же корень есть в двух словах. Предание, передача и перевод. Кстати, то же самое на английском. Tradition and translation, на французском. Tradition et traduction и так далее. Мне кажется, что такие встречи открывают окна, двери для тех, кто хотел бы открыть настоящее богатство, знаете, сокровища, традиции, которые иногда остаются под спудом где-то в хорошем сундуке, на крепком замке. Вот. А оказывается, что мы богаче, чем мы думали.
На сегодня научно-издательским объединением «Дух и литера» издано 12 томов сборников трудов предыдущих конференций. Тема «Предание и перевод» открыла еще одну страницу культурной истории нашей страны и удостоверила, что роль перевода в передаче христианских ценностей огромна.
И самыми смелыми переводчиками на самом деле были христиане, потому что отважиться переводить слова, сказанные Творцом мира, слова, имеющие вечное значение, слова, которые, как сказано, не пройдут даже тогда, когда земля и небо пройдут. Согласитесь, что переводить такие слова нужна огромная отвага, нужен дар, нужно вдохновение от Духа и нужна традиция. И мы видим, что с самого начала речь шла о переводе. Как известно, Спаситель говорил на арамейском, не на греческом. Евангелисты переводили на греческий слова, сказанные на арамейском, и даже есть вкрапление, где сказано, например, «Девица, встань, талифа куми». Это на родном языке Спасителя сказано. Итак, с самого начала христианская традиция начинается с перевода. Но кроме того, до этого был перевод с еврейского языка на греческий всего Ветхого Завета, Библии. И дальше достаточно вспомнить имена Кирилла и Мефодия, чтобы понять, что и наша славянская традиция начинается с перевода.
По мнению участников форума, чтобы не утратить оригинальное содержание Священного Писания, в процессе перевода надо опираться на предание, которое хранилось на протяжении истории.
Смысл и переводчик должен тонко ощущать предание, которое стоит за каждым произведением, за каждым языком. Вот, всякое художественное произведение, произведение, скажу так, человеческого духа, вот, рождается в какой-то среде, за ним стоят предшественники, вот, определенное предание, и необходимо ощущать вот, историю тех слов, вот, которые ты дерзаешь переводить.
Зарубежные участники отметили, что такие форумы, к сожалению, проходят крайне редко, ведь они поднимают важные для общества темы.
Конференции такого типа редко проходят в России. Конференции, на которых обсуждаются самые основы нашего мышления, нашего восприятия реальности. Не отдельные проблемы, не проекты, которые планируются, а потом решаются большими коллективами, а такие проблемы, которые всегда обсуждались на успенских чтениях, такие как дружба, сообщество, свидетельство. И вот на этот раз познание и перевод. Я впервые на конференции, но много лет следил за выпусками материалов этой конференции.
Издательство «Дух и литера» уже 13-й год организовывает успенские чтения. Организаторов и участников объединяет чувство настоящей дружбы, солидарности и ответственности за начатое дело. Торжества, посвященные 1025-летию крещения Руси, продолжаются. Начались они в Москве, Киеве, Минске, а сейчас праздничный марафон переняли регионы Украины. Как отмечают праздник в Донецкой области, в следующем материале. В торжествах, посвященных юбилею крещения Руси, принял участие предстоятель Украинской Православной Церкви. Блаженнейший митрополит Владимир 17 сентября прибыл в Донецк. На следующий день в Горловке состоялось освящение Нижнего храма Богоявленского кафедрального собора. Чин освящения возглавил предстоятель Украинской Православной Церкви. Его блаженству сослужили 15 архиереев. Новый храм посвятили памяти новомучеников и исповедников Русской Православной Церкви. Строительство главного храма Горловской епархии было начато еще летом 2007 года. Именно тогда блаженнейший митрополит Владимир во время своего первого визита в Горловку совершил закладку памятной капсулы в фундамент Богоявленского собора. Блаженнейший владыка поздравил жителей Горловки и подчеркнул, насколько важно присутствие на освящении храма Касперовской иконы Богоматери, заступницы всех христиан. В рамках празднований на Соборной площади Донецка перед Спасо-Преображенским кафедральным собором прошло открытие и освящение памятника святому апостолу Андрею Первозванному. Богослужение началось в соборе, где перед чудотворной Касперовской иконой Божьей Матери был отслужен молебен. Потом все присутствующие крестным ходом пошли на площадь к новому памятнику, где состоялся чин его освящения. Изображение святого Андрея символично. Первозванный апостол держит в руках крест, символ того, что именно из уст апостола Андрея впервые на славянских землях прозвучала проповедь о крестной смерти и воскресении Господа. Завершением празднования стала торжественная академия в Центре славянской культуры Донецка. За активную благотворительную деятельность по случаю празднования 1025-летия крещения Руси почетными наградами были награждены правящие архиереи Донецкой и Горловской епархии, священнослужители и православные общины различных городов Донбасса. Днепродзержинску 263 года. Празднование дня рождения, как и водится, началось с благодарственной молитвы, а потом прошел ряд мероприятий. Подробнее о них в следующем сюжете. Торжественную божественную литургию в Николаевском соборе города совершил управляющий делами Украинской православной церкви митрополит Бориспольский Антоний. А после богослужения горожане и гости Днепродзержинска собрались на Соборной площади. Там состоялось открытие и освящение памятного креста.
Я искренне желаю, чтобы Господь, который сегодня распростер свои руки над этим славным вдовым городом, охранял его от всех врагов видимых и невидимых. Пусть всякий человек, приходящий на эту прекрасную площадь, всегда лицезреет древо живоносное, древо непобедимое, древо нашего спасения. С праздником всех!
Бронзовая 9-метровая архитектурно-скульптурная композиция «Голгофа» была установлена в Днепродзержинске в рамках праздничных мероприятий, посвященных 1025-летию крещения Руси. Она стала наивысшим в Украине монументальным изображением Спасителя. В праздновании Дня города Днепродзержинска принял участие вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул. Представитель власти отметил, насколько важным для развития региона является строительство святынь. В этом году Национальный научно-исследовательский реставрационный центр Украины отмечает юбилей 75 лет. За небольшой в историческом измерении период художники, реставраторы и ученые всех поколений центра исследовали и спасли десятки тысяч памятников национального историко-культурного достояния. Шедевры и иконописи, жемчужины декоративного искусства культового назначения, редчайшие издания – все это было выставлено в Софии Киевской. Выставка «Возрожденные святыни православия» стала одним из основных этапов праздничных мероприятий. Нет такого произведения искусства, в которое мы не могли бы вдохнуть новую жизнь. Таким принципом руководствуются художники реставрационного центра Украины уже 75 лет. Это единственное старейшее реставрационное заведение, которое занимается охраной памятников всех музеев Украины. Художников-реставраторов в Украине очень мало. Учитывая то, что музейный фонд Украины насчитывает свыше 11 миллионов экспонатов, у нас всего где-то 250-300 художников-реставраторов. Это очень мало. Среди них Татьяна Анатольевна, которая работает в реставрационном центре с 1975 года. На выставке в Софии Киевской художница демонстрирует свою работу икону XVI века «Спас в славе», которая принадлежит Киево-Печерскому заповеднику.
Она была в таком состоянии, когда
Когда она к нам поступила, и я ее увидела первый раз, она была очень грязная, даже изображение сложно было рассмотреть. Но потом начался процесс чистки. Мы увидели, какое замечательное и удивительное изображение на этой иконе. Это было замечательное творение. Выставка свидетельствует о высоком профессиональном уровне художников-реставраторов центра, знакомит посетителей с уникальными методиками и техническими приемами научной реставрации. Основа выставки – это бесценные самобытные памятники. Шедевром иконописи принадлежит икона Божьей Матери Черниговская Троица Ильинская 17 века. Впервые после реставрации ее экспонировали в Нью-Йорке 3 года назад.
Вся шата, она была...
Эта риза была в плохом состоянии. Поступила в виде отдельных фрагментов. И когда поднялся вопрос о ее реставрации, мы в довольно краткое время, как для такой работы, в пределах 2 месяцев, все сделали. Величественная икона Богородицы Тихвинская с праздниками и избранными святыми, работы новгородского мастера начала 17 века. Центральный образ Богородицы обрамляет 46 фигур святых и 24 клейма с сюжетами житий. Уникальна надпись на иконе, которая частично сохранилась и свидетельствует о ее истории. Позади 75 лет существования реставрационного центра, ставшей уже историей, впереди готовность художников-реставраторов и в дальнейшем спасать произведения сакрального искусства. Как болгарская церковь принимает беженцев из Сирии и зачем московские специалисты обследуют звоны иерусалимских храмов, об этом и не только в международном обзоре. На острове Святой Стефан в Адриатическом море освящен храм в честь святого князя Александра Невского. Церковь была построена королевой Югославии в 1938 году в память о супруге Александре. Богослужения в храме прекратились в середине прошлого века после превращения острова в туристический объект и выселения оттуда всех жителей. Возрожденный приход будет находиться в юрисдикции Сербской Православной Церкви. Начата паспортизация и обследование колоколов всех храмов Иерусалимского патриархата. Работа проводится специалистами Московской школы звонарей во главе с ее руководителем Ильей Дроздихиным по просьбе Иерусалимского патриарха Феофила. Предложение предстоятеля было озвучено во время встречи руководителя школы звонарей с патриархом в Иерусалиме. Первым исследуемым объектом стала колокольня храма Гроба Господня. Игумен болгарского Лапушанского монастыря епископ Сионий предложил расселять прибывших в Болгарию сирийских беженцев-христиан в кельях болгарских монастырей. Владыка считает, что сегодня необходимо оказать помощь страдающему от гражданской войны народу и прежде всего укрепить веру и дать надежду братьям по вере сирийским христианам. Болгария один из лидеров по приему беженцев-сирийцев. Далее в программе вы увидите. «Покажи мне печать, и я скажу, кто ты». Первый в Украине коллоквиум с фрагристики. Одесская святыня прибыла в Донецкую область, как встречали Касперовскую чудотворную икону. Печать для ее хозяина – символ власти, а для исследователя – неисчерпаемый источник информации о ее владельце, особенно когда речь идет о печатях, которым несколько веков. Существует даже историческая дисциплина, изучающая печати – сфрагистика. На днях в Киеве прошел первый международный коллоквиум по изучению византийских и древнерусских печатей. Уникальные древнеукраинские печати стали предметом изучения иностранного научного сообщества, в чем уникальность коллекции сфрагистики Алексея Шереметьева, далее в сюжете. Первый международный коллоквиум собрал специалистов со всего мира. Коллекция уникальных печатей Алексея Шереметьева просто поразила специалистов. Есть среди достижений и такие, которые открывают целые пласты до сих пор неизвестных фактов истории.
Он собрал одну из лучших, пожалуй, лучшую коллекцию древнерусских печатей. Чем печать хороша? Мы не знаем человека, например, по источникам письменным. На печати его имя, его должность указана, и мы примерно знаем, в какие годы он работал. Можно по печатям заполнить те лакуны в истории Киевской Руси, которые сейчас существуют.
Здесь очень много новых, неизвестных ранее печатей. Печати, которые позволяют и пересматривать уже сложившиеся, существующие в науке мнения, позволяют приоткрыть новые страницы вообще в истории Киевской Руси и в истории всех наших трех народов.
Есть различные мнения, есть различные школы, но мы смогли их объединить под одной крышей и направить их знания на изучение истории византийской сфрагистики, объединить.
Вот эти печати, вернее, лишь небольшая часть коллекции. Александр Алферов говорит, такие собрания в который раз доказывают, что Киевская Русь и Византия были тесно связаны между собой.
Показать
связь Киевской Руси с Византией и своеобразным мостиком, который тысячи лет тому назад связывал нашу страну с Византией, это печати. Потому что печати – это источник, который именно в тот момент отображал интересы ее владельца. И свидетельство о внешней и внутренней политических реалиях. Есть в коллекции и печати, принадлежавшие канонизированным ныне святым. Например, это ее владелец митрополит Максим. По происхождению он был греком. Максим стал первым митрополитом, который выехал из Киева и переселился во Владимир на Клязьме. Печать нам говорит, что это Максим, митрополит всея Руси. У нас сохранилась икона Максима. Также о нем говорится в повести временных лет и в других источниках. И его печать для нас является уникальной, потому что это последний митрополит киевский, который жил в Киеве. Печать – это документ, дошедший до нас через века. Это прямая связь с прошлым. Через печать можно увидеть историческую личность и прикоснуться к ней так же, как наши предки. В рамках празднований 1025-летия крещения Киевской Руси в Донецк из Одессы прибыла чудотворная икона Божией Матери Касперовской. Ее история неразрывно связана с судьбой Южной Украины, а сегодня она объединила верующих Одессы и Донецкого края. Как прошла торжественная встреча, смотрим далее. Во вторник, 17 сентября, в 7:30 утра в Донецк из Одессы прибыла чудотворная Касперовская икона Божией Матери. Святыню Русской Православной Церкви лично привез митрополит Одесский и Измаильский Агафангел. Около трапа самолета святыню встречали митрополит Донецкий и Мариупольский Илларион, епископ Макеевский Варнава, епископ Новоазовский Варсонофий и священнослужители Донецкой епархии. У аэропорта была установлена специальная арка, под которой стоял аналой для привезенного чудотворного образа. Церковными песнопениями его встречали клирики Донецкой епархии, монахини из Касперовского женского монастыря и миряне. Сразу по прибытии иконы перед ней был отслужен молебен, который возглавил владыка Илларион. Для каждого это утро стало по-особому праздничным. И неудивительно, ведь на Донецкой земле эта великая святыня находится впервые.
И все сестры, и все прихожане, и вообще все верующие православные христиане Донецкой области, они очень желали, чтобы к нам на Донеччину прибыла икона, именно древняя икона, которая находится в городе Одессе. В Успенском соборе. И сегодня именно пасхальный такой день. Богородичная Пасха, хочется сказать, ну, Христос воскресе, потому что Матерь Божия и ее Сын, они неразделимы. Вот. И несмотря на то, что вот у нас тоже есть образ Божьей Матери, очень благодатный, который несет тоже людям радость, исцеление, благодать, помощь страждущим. И тем не менее, вот встреча с древней иконой – это радость. Это, знаете, не передать то чувство, которое вот, испытывали мы сегодня и священники, и паломники, и мы монашествующие.
После молебна священнослужители и миряне приложились к чудотворному касперовскому образу Пречистой. Для многих такая возможность представилась впервые в жизни, но некоторые ранее молились перед этой иконой, но радость от того была не меньшей.
С этой иконой произошло знакомство, еще не был священником. В 73-м году я был в Одессе, и тогда первый раз мой родственник, отец Александр, он был резничным в соборе Свято-Успенском, кафедральном соборе, открыл сейф, достал икону, и я первый раз приложился к ней. Второй раз я служил перед этой иконой, сподобился служение с патриархом Пименом в пятницу, когда он находился в Одессе на отдыхе, патриарх, и по пятницам он служил акафист перед этой иконой, перед Касперовской иконой Божьей Матери.
Я учился в Одесской духовной семинарии, ну, может быть, и недавно, с 68 по 71 год. Тогда еще мы знали о том, что в это время не было этой иконы, она была похищена во время смутного времени революционных вот этих переворотов, она была похищена, но затем уже, будучи так милостью Божией, я с 80 по 83 год служил благочинным церкви Донецкого округа, и при поздравлении владыки митрополита Сергия, ныне покойного, который руку положил мне, я уже приложился уже к оригиналу, вот, который был признан. Всегда, когда подходишь к этой святыне, всегда получаешь и духовную помощь, и радость, причем не такую радость, которую мы испытываем, вот земную, а какая-то вот духовная, становится как-то легче, уверенней, уютней после того, как прилаживаешься к этой святыне.
Из Донецкого аэропорта в сопровождении архиереев икону повезли в Богоявленский собор Горловки. Ее приезд стал настоящим подарком для верующих Донбасса. Старинная икона, точная дата написания которой неизвестна, уже более 200 лет считается одной из главных святынь Русской Православной Церкви. С 19 века образ хранится на юге Украины. Сначала он принадлежал помещице Херсонского уезда Ульяне Ивановне Касперовой, а потом хранился в Николаевском храме Херсонской губернии. Уже тогда к этому образу Пречистой стремилось множество больных и нуждающихся. Молитва перед старинной иконой всегда помогала, а иногда и творила настоящие чудеса. Так в середине 19 века, когда во время Крымской военной кампании на Одессу наступали вражеские корабли, соборная молитва жителей города к Касперовской иконе сделала, казалось бы, невозможное. В праздник Покрова Пресвятой Богородицы вражеский флот без единого выстрела покинул Одессу. Крестные хода с Касперовской иконы Божьей Матери стали одними из самых значимых событий для южан. Множество храмов и монастырей названы на честь чудотворного образа. Сегодня постоянное место пребывания иконы – Успенский кафедральный собор Одессы. Это все новости на сегодня. Ближайшее событие церковного года – праздник Воздвижения Креста. Церковь отмечает его в пятницу 27 сентября, а накануне – память обновления Иерусалимского храма, который находится над местом распятия и воскресения Спасителя. Так что на следующей неделе церковь будет вспоминать спасительную жертву Господа и место, где она состоялась. Мы же увидимся в обычное время. До новых встреч. Всего доброго. We'll be right back.